Утка с яблоками. Эпиграф. Утку тщательно ощипать, опалить, выпотрошить, натереть солью внутри и снаружи, начинить кисло-сладкими, лучше антоновскими яблоками, нарезанными дольками. Затем положить утку на противень и жарить в духовке, поливая собственным соком. Из рецептов русской кухни. Иногда в темноте приляжешь, закроешь глаза, и откуда-то издалека всплывают в памяти эпизоды детства. У меня оно было по-своему памятным. Родилась я в глухой карельской деревне Куккозера. До меня на белый свет появились брат и сестра. Первенец – Петя. Он умер в двухлетнем возрасте. Клава тоже жила недолго. Мама считала ее красавицей. Трудно сказать, кому из нас троих больше повезло. Господь отвел их от мук. Когда я была совсем маленькая, то ходила между ног у взрослых, задирала голову вверх, глядела на них и удивлялась. Как им не страшно там наверху? У меня-то пол близко. Один раз решила проверить. Забралась на лавку, оттуда на стол, встала, глянула вниз. «Мамочки, ужас какой! Я думала, что никогда не смогу подняться так высоко». 33-й год. Как во сне помню сцену, когда забирали отца. Вой, крики, стоны, слезы. Папа несет меня на руках по лесной дороге. Мне 3 года. Понять не могу, что происходит, но папино волнение невольно передалось, и я начинаю хныкать. Еще эпизод. Нас везут на каторгу в переполненном вагоне. Горя я не чувствовала. Помню только, что всю дорогу мы ели вкусную жирную селедку. Потом хотелось пить. Телятник подолгу стоял в тупике, на одной из станций я даже на время потерялась. Отца отправили в концентрационный лагерь в Заполярье, а нас с мамой на поселение в Сибирь. Приехали на место. Вокруг тайга. Жилье, барак с нарами. Спали в повалку, не разбирая своих и чужих. Маму и остальных взрослых сразу везли на дальнюю базу валить лес. Я осталась без мамы. С чужими больными и старыми людьми. Первые уроки русского преподавал мне чахоточный парень. Дни его были сочтены. Он постоянно находился в бараке. Играл на гармошке, пел частушки. Одной запевке он охотно обучил и меня. Я, карелка, не понимала смысла слов, но сразу подкупила мелодичность незнакомого языка. «Нах, нах, мне жениться! Нах, нах, мне жена! Куплю новую тальяночку, бутылочку вина!» В одной рубашонке, босоногая, я задорно отплясывала под гармошку. Так всем хотелось угодить и понравиться, не могу. Произношение поначалу было не очень. Но когда через 2 месяца состоялось свидание с мамой, я свободно, без акцента, отчеканила номер своей программы. Мама расстроилась. «Чему учите ребенка?» А мне сказала. «Оля, никогда не пой, это плохие слова». Восковой болезненный парень не был злым. В бараке меня никто не обижал. Да там никому до другого и дела-то не было. Люди со своей бедой не успевали. Не помню, чтоб меня кто-то укладывал спать. Наверное, сама забиралась на нары и без колыбельной. Под одеялом тепло, как в пуховом гнездышке. Лежишь и слышишь, как дурит за окном вьюга, стучится к тебе. Но здесь, на людях, совсем не боязно. Сожмешься комочком и засыпаешь. Иногда мама брала меня с собой в лес, в таежную избу. Пока все на работе, я одна. Вечер. Темно. Огненные блики, вырываясь из печки, беспокойно мечутся по стенам. Ветер зло подвывает. Ой, в сенях вроде скрипнул кто-то. Страшно. Нет ничего страшнее страха. Заберусь в овчинный тулуп, что висит над нарами, и стою, не дышу. Скорее бы мамочка пришла. Позже мы переехали в село Берензас, нас поселили в отдельном доме. О том, куда девались прежние хозяева, не спрашивали. Предгорье Алтая называют иначе горной Шорией. Рядом глухая тайга и горы. Коренное население – шорцы, охотники и рыболовы. Глаз узкий, нос плоский, совсем русский. Приходили, предлагали рыбу, но покупать было не на что. Ярким светлым пятном в сознании любого рано осиротевшего ребенка остаются образы наставников и учителей. Сидоров Иван Петрович, завуч нашей Берензасской школы. Он тоже обучал меня русскому языку. Было сложно, но очень интересно. Фольклор, поэзия – эти слова впервые мы услышали именно из его уст. Он выразительно читал по памяти стихи. Это интриговало нас, побуждало самим найти книгу и прочитать. И искали. Если не находили в школьной библиотеке, то шли к нему в кабинет, и он давал нам свою. У меня была особая причина любить Ивана Петровича. Он жил по соседству, в учительском доме, и изредка приглашал меня в гости. Обязательно угощал всякими конфетами, давал журналы полистать, картинки посмотреть. И, одарив яркими коробочками, скляночками, провожал. Иду обратно и радуюсь. Я, как путная, была в гостях по приглашению. Иногда он оставлял меня одну. Почитаю-почитаю и приберу в его холостяцкой комнате, где кроме книг ничего больше не было. Вернется и обязательно похвалит. «Спасибо, моя юная хозяюшка!» Он даже благодарил не как все. Сама я боялась его беспокоить, а то бы прибегала каждый день. Его беседы о профессии педагога заронили желание самой стать учителем и обязательно, как он, филологом. Иван Петрович называл свою специальность человековедением. На войну мы его провожали всем классом, за 12 километров до самого переезда. Провожали насовсем. Не могу забыть я и школьного сторожа, бородатого старичка, как из доброй сказки. Школа была на отшибе села. Зимой в 40-градусный мороз, пока дойдешь, руки озябнут. Он ласково возьмет их в свои большие ладони и давай потихоньку, нежно, отогревать, пока не запылают. Потом откроет печную дверцу, посадит около и сам сядет. Никого еще в школе нет. Тихо, темно. Сидим вдвоем рядышком, смотрим на огонь. Жар приятно румянит лицо. Хорошо. Беседуем на равных. О премудростях жизни, о добре и зле, но больше о добре. И так, пока кто-нибудь не придет. Я всегда просыпалась самостоятельно, рано. Часов не было, радио еще не говорило. В школу приходила первая. Есть что-то в этом слове притягательное. Первое. А может, доброта сторожа тому причиной? И мне хотелось ласки, хотелось прижаться к сильной, надежной, открытой душе, почувствовать себя защищенной, что ли, пусть хоть на миг. У других детей для этого был папа. С 7 класса с нами занимался военрук. Учил мальчишек и девчонок завязанными глазами разбирать и собирать автомат, окапываться. Мы разбивались по 5 человек на звездочки и соревновались, кто быстрее. Были случаи, когда он ударял саперной лопаткой по оттопыренной заднице ученика, спрятавшего только голову, и сокрушенно замечал: «Ты тянешь свою звездочку назад». Я не помню, чтобы девочек учили шить, вязать или готовить. Не нужны были мужчины и женщины. Нужны были отважные бойцы. Бойцы без пола, без индивидуальных особенностей. Все остальное – буржуазные сантименты, отдаляющие победу мировой революции. Из одноклассниц я помню только Валю Ласкину, отличницу. Мы с ней вдвоем перешли в 8-й. Средняя школа находилась за несколько километров в городе Осинники. И еще хорошо помню Валиного отца, уполномоченным был. Фамилии своей он едва ли соответствовал. У него была возможность отвозить свою дочь в школу на лошади. Догонят меня на санях по глубокому снегу, Да поравнявшись, еще подстегнет лошадь, чтоб бежала резвее. Не успеешь с тяжелой котомкой за плечами вовремя отскочить в сторону — собьет. Клеймо «Дочь врага народа» было поставлено, казалось, навсегда. Как мишень для стрельбы на лагерной фуфайке. Ох, и наревусь потом в волю, дождавшись, когда отъедут. Одна в предрассветной тайге. Мама в детстве окончила 4 класса церковно-приходской школы. 4, но зато с похвальной грамотой. При наличии такого багажа знаний она считалась среди ссыльных одной из самых образованных. Наш дом напоминал бесплатную юридическую консультацию. Одна просит помочь разыскать детей, уехавших на встречу с отцом в Финляндию. В дороге их настигла война. Другая – написать ходатайство о выезде на родину, в Карелию, ввиду гибели сына офицера. Третье – заявление. Четвертое – деловое письмо в сельский совет.